Радио Донбасс Реалии.
Да, это действительно радио «Донбасс Реалии». Вас приветствует ведущий Александр Лащенко. Буду в следующий час с вами я, друзья. Ко мне присоединится буквально через несколько минут со свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов. У нас сперва коротко о главном сегодняшней программе. О чем Кремле желает говорить с Зеленским все-таки, а о чем нет? Вспышка COVID-19 в Белоруссии. Люди не верят официальной статистике. Ну и разговор в студии прямого эфира. В Москве судьи держат в СИЗО одного из героев, в кавычках, так называемой, так и не состоявшейся Новороссии, бывшего, можно сказать, главного, скажем так, соратника, побратима, если уж такими терминами украинскими это характеризовать, погибшего, пообедавшего, помним, в кафе «Сепар» в Донецке Александра Захарченко, судят его тезку Александра Тимофеева, более известного по позывному «Ташкент». Судят за мошенничество в особо крупных размерах. И все его регалии, достоинства, как героя в кавычках, суд московский не, по крайней мере, пока не берет во внимание. А судят за по серьезному преступлению, где господину Тимофееву грозит серьезный срок. Как же складывается судьба вот этих героев в кавычках Новороссии, многие из которых вынуждены были уехать в Россию? Попытаемся разобраться в основной части нашей программы при вашем участии. Друзья, если вы наберете номер нашего эфирного телефона 0800-300-403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Горные спасатели нашли тело шахтера, пропавшего в результате аварии на шахте имени Засядько в Донецке. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара в шахте. Напомню, на шахте Засядько 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Трехизбинки, Новотошковского, Красногоровки и Крымского. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Нью-Йорка. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах Лозового. В группировке ЛНР ВСУ обвиняют в обстрелах Калинова-Борщеватого, Сокольников и Голубовского. Возможность удаленно пройти идентификацию для пенсионеров неподконтрольной Киеву части Донбасса появится до конца года. Его можно будет пройти через сервис ДИЯ. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Напомню, что в сентябре Кабинет министров принял постановление, позволяющее пенсионерам в Ордло проходить идентификацию удаленно. Такая идентификация нужна, чтобы пенсионеры-переселенцы могли получать выплаты без физической идентификации в отделениях Ощадбанка на подконтрольной территории. Верховная Рада назначила досрочные выборы городского головы Часовьяра на 27 марта 2022 года. Соответствующий проект постановления поддержали 328 народных депутатов. Выборы проведут в связи с тем, что предыдущий мэр города Дмитрий Верзилов в августе ушел в отставку. До новых выборов обязанности городского головы Часовьяра исполняет секретарь горсовета. Ранее парламент назначил внеочередные выборы мэра Доброполья на 31 октября. В Волновахе и близлежащем селе Ближнее остановлено водоснабжение из-за аварии. Об этом сообщает «Вода Донбасса». По данным компании, водоснабжение в полном объеме возобновят после окончания ремонтных работ. 12 662 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 761 человек заболел ковидом, 30 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 576 новых случаев заражения, 18 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 272 случая заражения, 31 летальный. В Ордо 664 заболевших и 86 умерших. Луганская область полностью готова к новой волне коронавируса. В больницах для ковид-инфицированных все койки обеспечены кислородом. Также есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает Дом. По его словам, у обладминистрации есть договоренность с Северодонецким Азотом, который может производить медицинский кислород. Гайдай отметил, что сейчас большинство инфицированных коронавирусом приезжают на подконтрольную часть Луганской области из России и Ордло. Обвинительный акт в отношении должностного лица Рубежанского картонно-тарного комбината за сверхурочные выбросы отходов в Северский Донец направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. По данным следствия, в прошлом году начальник цеха предприятия допускал сверхурочные выбросы опасных загрязняющих веществ в реку. Эти действия привели к загрязнению поверхностных вод реки и создало опасность для окружающей среды, жизни и здоровья местных жителей. По заключению экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 300 тысяч гривен. Футбольный клуб «Шахтер» открыл в Киеве первую футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Об этом сообщается на сайте клуба. «Шахтар Про» – школа, в которой футбольные тренировки проходят по методике и под руководством тренеров Академии «Шахтера» и под контролем руководителя спортивной части Академии Эдгара Кардоза. По сообщению клуба, ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию «Шахтера», а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий, будь то вывод игроков на поле или подача мячей на матчах. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 7 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 400 3. Готовьте ваши вопросы, друзья, по теме эфира и реплики, мнения. Тема такова. В России судят героев, в кавычках, так называемой «Новороссии». Так называется, конечно, и трансляция наша сегодняшняя на YouTube-канале «Донбасс Реалии». Главарь боевиков, так называемый ДНР, сидит в СИЗО в России. Московский суд не собирается его оттуда выпускать. Имеется в виду Александр Тимофеев, более известный по своему позывному «Ташкент», правая рука в свое время пообедавшего в кафе «Сепар» в Донецке главаря группировки подконтрольной России, так называемой ДНР, Александра Захарченко. Ташкент во время того взрыва в этом кафе сам едва не погиб, чудом выжил. Но буквально через несколько дней его соратники, скажем так, быстренько сняли со всех постов, в том числе с ключевого поста, которого он, Тимофеев, занимал при Захарченко, так называемого министра доходов и сборов ДНР. И он вынужден был, Тимофеев, оказаться в Москве. И теперь его там судят за мошенничество в особо крупных размерах. Господин Тимофеев отрицает обвинение, его адвокаты отрицают. Справа не только, дело не только в этом суде, мы пытаемся разобраться. Судьба вот этих вот ключевых деятелей, так называемой ДНР, героев русской весны, вот как она складывается. Многие из них вынуждены оказаться в Российской Федерации. Кто-то тихо сидит, скажем так, сидит, имеется в виду, конечно, не за решеткой, а не напоминает о себе, как главарь группировки так называемой ЛНР Игорь Плотницкий. Кто-то активно ведет блоги, как Игорь Стрелков, Гиркин. Ну, а кто-то пошел путем господина Захарченко. Павел Дремов, Алексей Мозговой, Павлов, Моторола. Ну, много перечислять их. Ну, вот мы об оставшихся в живых поговорим, те, которые вынуждены оказаться в России. Почему так их судьба складывается? Это будет минут через 10 в эфире сегодняшнего радио «Донбасс Реалии».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, через 10 минут будем обсуждать основную тему сегодняшнего эфира о том, что в России судят так называемых героев так называемой Новороссии, о чем свидетельствует судьба ключевых деятелей подконтрольных России группировок ЛДНР. И гостями программы будут шеф-корреспондент в Москве украинского информагентства УНИАН Роман Цымбалюк и шеф-редактор украинского телеканала «Дом» дончанин Алексей Мацуга. Готовьте, опять же, ваши вопросы, пока же к иным темам. Кремль через прессу озвучил повестку дня, которую предлагает обсудить на встрече Путина и Зеленского. Москву интересует возвращение послов, отмена экономических ограничений, снятие санкций с физических и юридических лиц. А еще в Кремле хотят поднять газовый так называемый вопрос. А вот войну на Донбассе упоминают только в связке с прямыми переговорами Киева, которых нет на сегодня, с подконтрольными России же группировками, так называемой ЛДНР. Как известно, это давний тезис, давние требования президента России Владимира Путина к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Хотите мира на Донбассе? Ведите прямой контакт с этими вот деятелями, лидерами шахтеров и трактористов, как в свое время Владимир Владимирович их охарактеризовал. А Москва ни при чем, она посредник, она, да, хочет урегулирования конфликта, но в нем, в этом конфликте на Донбассе, она никоим образом не принимает участие. Подчеркивает всегда Владимир Путин и его люди, скажем так, как господин Лавров, глава МИД. При этом во время этой возможной встречи Путина и Зеленского, если она вообще состоится, о Крыме не будет ни слова, подчеркивают в Кремле. В Киеве Владимир Зеленский давно подчеркивает, что готов к этой встрече с российским коллегой, но что будет, если он согласится, Зеленский, все-таки на условия Кремля?
Издание «Коммерсант» озвучило повестку теоретически возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Всего в ней 12 пунктов. Российские журналисты упомянули о таких: восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов в Киев и Москву, снятие торгово-экономических ограничений, отмена санкций в отношении физических и юридических лиц, возобновление транспортного сообщения, подготовка соглашения о поставках и транзите газа после 2024 года, поддержка любых мирных договоренностей между Киевом и группировками ЛДНР. То есть Украине опять навязывают прямые переговоры с группировками, а Россия из участника войны становится миротворцем. А президент Украины до этого уже неоднократно говорил о необходимости встречи с Путиным. В отличие от Кремля, на повестке дня у Зеленского другие вопросы. Например, прекращение огня, освобождение заложников, открытие КПВВ, разминирование территорий Донецкой и Луганской областей, обсуждение вопросов Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина от своего не отступит.
Будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні, допоможе питання розв'язання трагедії на Донбасі, питання Криму. Якщо завтра Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, зустріч можна наблизити. Поки що, я вважаю, ми собі дозволити такого не можемо.
На даному етапі переговори між Путіним і Зеленським на условиях Кремля невозможні. Таке мнение нам висказав Максим Ялі, професор кафедри міжнародних отношений Національного авіаційного університету. Ведь в офісі президента прекрасно понимают последствия. Буде шквал критики і масові протести. А сейчас для адміністрації Зеленського, уверен експерт, гораздо важнее подготовиться к отопительному сезону. Цифри в платежках тоже могут спровоцировать протест.
Сейчас точно офис президента не пойдет на такой шаг, потому что это будет фактически политическим самоубийством и капитуляции перед Кремлем.
Предложение России обсудить поставки и транзит газа Максим Яли называет условным пряником. Кремль хочет обменять газ на признание аннексии Крыма и неучастие России в войне с Украиной. А есть ли предпосылки для встречи президентов?
Пока в Украине достаточно газа в газовых хранилищах, я считаю крайне маловероятной подобную встречу. Если зима будет холодной, мы исчерпаем свои ресурсы. Возможно, Зеленский дрогнет и представит это подобную такую встречу необходимостью спасать население от замерзания.
В ситуации вокруг России и Украины ничего не произошло такого, чтобы Кремль вдруг прекратил вооруженную агрессию против Украины, считает Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. А слив кремлевского сценария переговоров надо рассматривать в контексте войны. Россия стремится расшатать и без того напряженную ситуацию в Украине.
Российская сторона намагается підірвати позиції Зеленського, оскільки вона показує його неконструктивним, що він не хоче вирішувати проблеми Донбасу, по-перше. По-друге, він не хоче нормалізувати відносини з Російською Федерацією і газові, і транспортні, і інші.
В такій ситуації, убежден експерт, Україні не можна міняти свою позицію і не можна соглашатися з російською трактовкою реальності. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Через 4 минуты будем обсуждать судьбу так называемых героев так называемой Новороссии с Романом Цымбалюком и Алексеем Мацукой в прямом эфире Радио Донбасс Реалия. Перед этим еще один материал. За время пандемии коронавируса в Белоруссии умерли чуть более 4200 людей. Для сравнения, вот в Белоруссии население более 9 миллионов человек. Примерно такое же население, ну, немножко там разница есть, но незначительная. Например, в Венгрии, и там от COVID-19 умерло более 30 тысяч человек, почти в 10 раз больше, если верить официальной статистике. И вот многие белорусы к этой статистике минской относятся с недоверием. Они хорошо помнят, как в начале эпидемии администрация господина Лукашенко сначала вообще не признавала наличие COVID-19 в стране. Потом, помним, Александр Григорьевич каким образом рекомендовал, какие профилактические методы противодействия этой эпидемии. Ну, кто помнит, может погуглить. И в итоге, по мнению критиков нынешнего белорусского режима, снабжение белорусских медиков защитными костюмами и масками, цитирую, было провалено. И этим должны были заниматься в итоге волонтеры. И, наконец, собственно, белорусская власть отказывалась регулярно публиковать информацию о количестве зараженных и умерших белорусов, к сожалению, умерших и зараженных в результате этой эпидемии. Ну и вот полтора года, даже больше прошло, и Минск называет ситуацию с ковидом в стране, цитата, контролируемой, и призывает белорусов к бесплатной вакцинации. Сами же они рассказывают о длинных очередях в поликлиниках, местами катастрофической нехватки врачей и переполненных больницах. Все больше людей считают, что борьбу с эпидемией власти провалили, а сами власти с этим категорически не соглашаются.
Очереди в белорусские поликлиники собираются еще за несколько часов до открытия. Иногда пациентам с симптомами коронавируса не хватает мест в коридорах поликлиник, и люди вынуждены ждать своей очереди на улице. Житель Бреста Вадим, переболевший ковидом, рассказывает об усталости персонала, которую заметил на приемах.
Такая атмосфера, чувствуется, что они работают на пределе, потому что там, ну, то есть они видно, что они уставшие. То есть я когда открывал первый раз, видно, что врачи устают, потому что работают там, это врачебный кабинет, там он с 8, по-моему, до 7 или до 8, то есть, ну, весь день. А люди идут нон-стопом, они идут.
Сами медики очереди в поликлиниках объясняют в том числе нехваткой персонала. После первой волны ковида, когда власти не признавали пандемию, а также репрессии после президентских выборов, под которые попали и врачи, медики массово увольняются и уезжают из Беларуси.
Не хватает врачей, не хватает среднего персонала в больницах, которые разворачиваются под коронавирусных пациентов. И доходит до того, что врачи из поликлиник перебрасывают в работу в стационаре, потому что не хватает именно рабочих рук. И остается дефицит в поликлиниках, что, в принципе, тоже никак положительно не отражается на ситуацию в стране в целом.
Уволиться из медицинского центра в Беларуси пришлось минчанке Екатерине. На одной из акций медик подняла с земли бело-красно-белый флаг. Девушку задержали и посадили на сутки в изолятор. Сейчас Екатерина работает в медицинском центре в Киеве и не собирается возвращаться.
Больницы переполнены. Медицинских работников меньше, это из разговоров коллег. Очень сложно там работать становится, заработные платы становятся меньше. Но все бы ничего, когда ты работаешь на государство, ты отдаешь подоходный налог. И на хорошее государство, на достойное его не жаль. А на что мы отдаем? На тюрьмы, в которых нет условий. На армию, которая должна защищать свой народ, она не защитила нас.
Кроме дефицита врачей и очередей в поликлиниках, заболевшие ковидом сталкиваются с нехваткой свободных мест в больницах. Минчанка Бася Пучинская рассказывает настоящему времени, чтобы положить заболевшего ковидом отца на ИВЛ из Минского района, его пришлось отвозить за 140 километров в город Мядель.
Аппарат не понадобился, к счастью, но он все время с кислородной маской. И насколько я знаю, там ситуация, ну, тоже не очень, то есть там люди уже именно лежат абсолютно из разных мест Беларуси. Ну, где нашли место, туда их и привезли.
По данным Министерства здравоохранения, к статистике которого скептически относятся в обществе, в Беларуси рекордное число заболеваний с момента начала пандемии составляет почти 2000 человек в сутки. Ситуацию с коронавирусом чиновники называют контролируемой и призывают белорусов вакцинироваться.
Бесплатно, доступно и безопасно. Вакцин у нас сейчас в достатке более чем. И никаких перебоев даже не предусматривается.
В то же время белорусы не спешат прививаться даже бесплатной вакциной.
Чаще всего им предлагается та вакцина, которая разливается у нас в Беларуси, то есть тот же самый спутник, но который производится у нас в стране. И к этой вакцине совсем доверия нет никакого, даже среди врачей, и среди в том числе высокопоставленных чиновников. Потому что они чаще всего делают прививки либо оригинальным спутником российским, либо китайской вакциной, что, в принципе, вызывает вопросы, почему тогда всем остальным предлагают только такой вариант.
Альтернативой для белорусов может стать качественная европейская вакцина, говорит Франек Вещерко, советник Светланы Тихановской. По словам политика, все упирается в нежелание белорусских властей обсуждать поставки.
Отдельно разговаривал с Карлом Бильтом, бывшим премьером Швеции, который теперь ответственный за распространение вакцин во Всемирной организации здоровья про возможность обеспечить Беларусь качественными вакцинами. Вакцины есть и могут быть доставлены. Все упирается в нежелание режима разговаривать.
С середины сентября количество заболевших в Беларуси даже по официальным данным постоянно увеличивается. Власти страны продолжают настаивать, что успешно противостоят пандемии, которую не признавали еще в прошлом году. Роман Усикович, Андрей Ярошевич. Настоящее время.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Да, друзья, еще раз призываю вас активно участвовать в обсуждении сегодняшней основной темы эфира радио «Донбасс Реалия» 6 октября этого года. Сегодняшнего, собственно, эфира тема звучит таким образом. И трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», «Радио «Донбасс Реалия», на странице «Радио «Донбасс Реалия» в Facebook. Главарь боевиков, так называемый ДНР, сидит в СИЗО в России. В России судят этих вот, в кавычках, героев. В кавычках, Новороссии. Поводом для избрания данной темы стала информация от российского издания «Коммерсант», которая сообщила, что накануне Московский городской суд отказался выпускать на поруки там или как там под какую-то, значит, денежную компенсацию, потому что судебное расследование только начинается, следствие идет, господина Тимофеева, того самого Ташкента, правой руки Александра Захарченко, который 31 августа 2018 года пообедал в кафе «Сепар» в Донецке. Кстати, тогда господин Тимофеев был фактически рядом с Захарченко. Только чудом Тимофееву удалось тогда выжить. Но соратники быстренько его отблагодарили за то, что он оказался в живых. И буквально через несколько дней со всех важных должностей его отстранили. И ключевой самой должности министра доходов и сборов, так называемой ДНР. Собственно, критики Тимофеева утверждали, он фактически был, ну, имел карт-бланш на все вот эти экономические действия, так мягко скажу, в оккупированной части Донецкой области. Сам Тимофеев подчеркивает, что он действовал честно, правильно, ничего не нарушал, в том числе не нарушал и в России, куда вынужден был переехать после этих событий осенью 2018 года еще. Но в России его не оставили в покое. Герой героем, а вот судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, не 2-3 года, грозит господину Тимофееву, если московский суд признает его виновным. Сам Тимофеев, его адвокаты категорически отрицают все эти обвинения, судебное расследование продолжается, но пока Александр Тимофеев, Ташкент, остается в СИЗО, значит, в Москве. А такие, как бывшие деятели, как бывший главарь так называемой ЛНР, подконтрольной России группировки, Игорь Плотницкий, нет, не в СИЗО, но в России где-то находится, никаких интервью не дает, скажем так, ведет себя не публично. Ну, Игорь Гиркин-Стрелков ведет активно блог, в Ютубе, критикуя не столько даже Киев, по мнению обозревателя, сколько Кремль. Вот. И многих можно перечислять деятелей, которые оказались в России вот за эти годы, этих вот так называемых героев, так называемой русской весны. О чем свидетельствует судьба этих деятелей? Это я еще не упоминаю таких, как тот же Захарченко, Павел Дрёмов, Алексей Мозговой, Павлов, Моторола, Толстых, Гиви. У них вообще определенным образом судьба сложилась. Ну, собственно, можно это... Алексей Мозговой тот же. Да, вот, то есть вот такие вот герои. С нами на прямой связи первый эксперт сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реали», шеф-редактор украинского телеканала «Дом», дончанин Алексей Мацук. Алексей, приветствую.
Добрый вечер.
Ну, мы не знаем всех тонкостей этого судебного разбирательства в Москве против господина Тимофеева Ташкента, хотя это, конечно, по-своему интересно, но, в принципе, вот эта судьба господина Ташкента, а знаем, что в России оправдательных приговоров менее процента, то есть то, что его оправдают, шансов очень мало, даже из СИЗО не выпускают. Посмотрим, посмотрим, может, он будет исключением, но, в принципе, это показательный такой момент, или это какое-то исключение, и на самом деле все эти Пургины, значит, Тимофеевы, значит, и другие деятели в России, в принципе, ну как, не на первых ролях, в Госдуму, как Бородая, далеко не всех их избирают, но, собственно, так, ну, более-менее тихой жизни, нормальной, скажем так, живут. Или даже, возможно, вот такие против них вещи, и судьба Тимофеева, это отнюдь не исключение, по вашему мнению, Алексей.
Я думаю, мы с вами слишком гиперболизируем этих личностей, то есть преувеличиваем их значение для Российской Федерации. Понятное дело, что это боевики, и боевики они точно так же, как здесь, так и там, в принципе. И понятное дело, что они не совсем адекватные, особенно такие персонажи, как Ташкент. Это вообще какой-то, ну, человек абсолютно эмоционально нестабильный. Все знали прекрасно, насколько он воровитый, насколько он коррумпированный. И он создавал эту архитектуру беззакония вместе с Захарченко. И, конечно, когда мы видим в Донецке памятник Захарченко, это абсурд, потому что это вор номер один был в городе, это мародер номер один был в городе. И его правая рука – это вот этот вот персонаж Ташкент. То есть то, что он по российским законам сидит и сядет, это ему еще сильно повезло, по сути. Потому что к нему есть масса вопросов и в Украине. И как только будет возможно совершить правосудие, я уверен, Украина совершит это правосудие в отношении Ташкента там, либо какая-то другая у него будет кличка на тот момент. Поэтому я думаю, что мы слишком внимательно там переоцениваем роль этих людей в России внутри. Они там абсолютно никакого значения не имеют, влияния не имеют. И вы знаете, я был, кстати, на некоторых избирательных участках во время выборов в Госдуму. Вот недавно они были. И с людьми общался, с избирателями, которые пришли. Да, это, правда, было в Штатах Соединенных, но, тем не менее, я спрашивал, ну, а как вам вот Бородай там идет, Прилепин идет? Я говорю, они же как бы боевики, оба эти люди. И вот избиратели, приходящие на участки, они не знали даже, что такое происходит, то есть, что какие-то убийцы с Донбасса, люди, у которых кровь на руках, люди, которые совершили преступления против мирных граждан, которые мародерили в нашем городе, и не только в Донецке, баллотируют в законодательный орган Российской Федерации. То есть это никакая не особенная там героизация этих личностей, а просто каждый крутится, я так скажу, Александр, каждый крутится, как он может, каждый выбивает себе все шансы и возможности в России, где он может, потому что в Донецке им уже тоже не место, как мы видим, там они дерутся за ресурсы, типа Шилин и его компашка. Они уже делят новое о том, что не доделили, те не доворовали. Ну, у этого сложилась так судьба. В общем, абсолютно закономерная судьба. Это лишний раз подчеркивает, что никакого героизма там нет. А вспомните, он ходил в военной форме в Донецк, в Ташкент. Это было так смешно, конечно.
Ну, иконостас медалей был у него на груди. У него было, да. Я там не идентифицировал. Эти ордена, награды, да.
И все мы это видели, и, конечно, это все, ну, с ухмылкой воспринимали обычные, вот я дончанин, конечно, для меня это, ну, ухмылка, ну, там, потому что это очень грустно, что это все происходило в нашем городе, происходит. Сейчас другие там на месте мародера Пушилина, мародера Ташкента, новый мародер Пушилин, но это меняет сути, как бы. Они все так закончат, это закономерная судьба тех вот этих вот людей, которые захватили наш город в 2014 году.
Просто понимаете, ну, если посмотреть российских пропагандистов, а приходится по работе их иногда слушать и смотреть, то, ну, как же, русский мир встал с колен, ну, это все эти месседжи, в кавычках, более чем 7 лет они звучат непрерывно, от тех же Скобеевых и других, господина Соловьева. Как же, что ж это за русский мир такой, вот с точки зрения, если русского мира попытаться посмотреть на ситуацию. Свои же люди, которые кричат, мы с Россией, да, мы готовы, и вот так вот их, вот московский суд, вот в СИЗО за решеточку, что ж такое, как же так?
Но я еще раз говорю, что это они хотят так представить ситуацию по некоторым трекам. В реальном измерении, когда закончится конфликт и Украина начнет восстановление Донбасса, часть людей, конечно, побежит в Россию. И они могут даже не надеяться, что они будут там каким-то образом иметь иммунитет либо защиту, потому что для них вот эти примеры Ташкента, либо там еще другие личности были, Мармазовы, вспомните, им там гражданство не давали, какие-то визы не давали, еще какую-то России, там российскую документацию там что-то им не давали. То есть у них были скандалы, вот это все продолжается. И, в принципе, обычные люди, которые, ну, обычные люди, которые едут в Россию на заработки, либо пытаются там как-то, ну, почувствовать себя, найти безопасность, они все сталкиваются с колоссальной несправедливостью, потому что там они беженцы, даже несмотря на то, что у них есть эти русские паспорта, выданные недавно, это не освобождает от клише, которое есть в России по отношению к людям Донбасса. То есть они, в принципе, там воспринимаются второсортной категорией. Там даже недавно был скандал, какой-то фильм вышел на российском канале.
Да-да-да, Павел Майков, герой, наши... киногерой, обращается к, да. Ну, это художественный фильм, не более того, двое, значит, муж и жена с Донбасса, понятно, за Россию, все как полагается, и он, кстати, очень весьма карикатурно представленный, соответствующим говором, а герой Майкова, оппонент, скажем так, в этом фильме, ну, очень пренебрежительно с точки зрения критиков общается с ними, вот, да.
И вот это все то, вот кинематограф, он отражает, в общем-то, реальный стресс. И таких вещей, их очень много. Наших людей там оскорбляют, унижают. То есть люди вынуждены мириться с той реальностью, в которой они оказываются в Российской Федерации. И они оказываются там не потому, что они хотят этого, а потому что вынуждены действовать в той конфигурации, которую создал, к сожалению, миллионам людей Владимир Путин и его администрация 2014 года на территории Украины. Поэтому я бы сильно не надеялся на месте Пушилина, либо его там каких-то помощников и прочих на какие-то преференции в России после того, когда будет восстановлена территориальная целостность, они покинут нашу территорию, понятно. Но вот здесь, вот, кстати, в Украине они не могут получить амнистию, что интересно. И согласно Минского протокола, если он не был боевиком, там не был задействован в каких-то тяжелых преступлениях, то по завершению конфликта там есть такая опция, как амнистия. И сегодня сегодня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выносит проект закона о переходном правосудии, и там будет эта опция. Но это отдельная тема.
Спасибо большое, Алексей, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен Дончанину, шеф-редактору украинского телеканала «Дом», Алексею Мацуке за участие в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реали». Еще раз называю тему. Присоединяйтесь, друзья, кто еще не успел этого сделать. Ставьте свои лайки, высказывайте свои мнения, комментарии, пишите под YouTube-трансляцией сегодняшней программы радио «Донбасс Реали», которая, трансляция называется так, в России судят «герои» в кавычках, «Новороссии» в кавычках, той самой Новороссии, которая так и не состоялась. Главарь боевиков, так называемый ДНР, сидит в СИЗО в России, ну, понятно, не за его подвиги, значит, с 14 по 18 год на востоке Украины, а за, по утверждению следствия, за мошенничество в особо крупных, значит, в особо крупном размере. Речь идет об обвиняемом Александре Тимофееве, более известном под позывным «Ташкент», правой руки главаря группировки под контролем России ДНР Александра Захарченко. До убийства последнего, до гибели Тимофеев тоже едва выжил. Во время того, что происходило 31 августа 2018 года в кафе «Сепар» в Донецке, и буквально через несколько дней еще от ранения господин Тимофеев не отошел, его быстренько убрали со всех должностей, в том числе с ключевой должности так называемого министра доходов и сборов ДНР. Он оказался в России, и теперь господина Тимофеева в России судят, хотя адвокаты Тимофеева отрицает обвинения, которые ему предъявлены. Я отмечу, и вот мы с Алексеем об этом говорили, еще до того, как Александр Тимофеев уехал в Россию, а именно в апреле 2018 года, то есть за несколько месяцев до гибели Александра Захарченко, украинская прокуратура, прокуратура Донецкой области, представила обвинительный акт в отношении господина Тимофеева, который называл тогда себя министром доходов и сборов ДНР, и его собирались судить заочно, и тогда было досудебное расследование. Вот такие были предъявлены Тимофееву обвинения украинскими правоохранительными органами, цитата, финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. А также, цитирую, это цитирую украинскую Донецкую, прокуратуру Донецкой области, цитата, финансирование терроризма, конец цитаты, и еще одна цитата дословно, участие в террористической группе или террористической организации, конец цитаты по Уголовному кодексу Украины. Тогда была информация, что это расследование завершено, пока вот новых данных в отношении господина Тимофеева именно со стороны прокуратуры Донецкой области нет. Если они есть, то радио Донбасс Реаль обязательно их озвучит. Вот, то есть, конечно, скажем так, обвиняет господина, не скажем так, а так и есть, господина Тимофеева отнюдь не только в России, только в России за другие преступления, хотя адвокаты Тимофеева отрицают все обвинения. С нами на прямой связи еще не эксперт сегодняшнего прямого эфира радио Донбасс Реали. Это Роман Цымбалюк. Все мы знаем Романа, в частности, как активного собеседника президента Украины Владимира Путина на пресс-конференциях господина Путина. Да, шеф-корреспондент.
Президента России, не Украины.
России, да. Шеф-корреспондент в Москве украинского информагентства УНИАН Роман Цымбалюк с нами на прямой связи, собственно, из столицы России. Роман, ну, сейчас мы не будем углубляться в эти дебри судебного процесса против Александра Тимофеева. Я уже тут все рассказал, основное, что известно. Я цитировал российское издание «Коммерсант», адвоката Тимофеева отрицает обвинение в мошенничестве. Ну, там... Дело еще отнюдь не закончено. Скорее всего, господин Тимофеев долго еще будет сидеть в СИЗО, опять же, оправдательных приговоров в России 1%. И господин Бастрыкин, глава Следственного комитета, утверждает, почему такой маленький процент? То есть, получается, меньше, нежели при Сталине. А потому что Следственный комитет хорошо работает. Вот если Следственный комитет хорошо работал в отношении господина Тимофеева, то сидеть ему и сидеть. Хотя, подчеркиваю, адвокаты Тимофеева отрицают все эти обвинения. Но, в принципе, тенденция, вот эти вот господа, вот эти все, Гиркин, Стрелков, Плотницкий, бывший главарь, так называемый ЛНР, там, не знаю, Пургин, ну и поменьше деятели. Вот, ну это ж как бы люди, которые за русский мир, вот они пытались, цитирую, конечно, риторику российских пропагандистов, хунту украинскую поставить на место и так далее, и так далее. И что вот так вот с ними вот это обращается в Москве? Или тут тенденции особой нет? Ну вот, то есть, Тимофеев вот так судьба сложилась, а Бородая, правда, Борода это не кто-нибудь, это бывший так называемый премьер, это все-таки серьезный именно гражданин Российской Федерации. Вот он в Госдуме сидит. Вот что тут можно сказать по этому поводу, Роман?
Слушайте, ну, здесь все как всегда. Ну, то есть у кого как сложится судьба. Но смысл в том, что люди, которые после участия в войне против Украины возвращаются на территорию России, они сразу превращаются в категорию простых смертных. И вот эти вот крутой норов, которые они приобрели на оккупированных территориях с автоматами в руках, ну, потому что там же как Дикий Запад, если у тебя автомат и банда с такими же автоматами, значит, ты прав, и все принадлежит тебе. Здесь все немножечко работает по-другому. Этих ребят быстро осаживают. И если мы говорим о Ташкенте, вот бывшем министре налогов и сборов, во-первых, он сядет, это 100%, и тут никаких вариантов нет. Тут, если мы говорим о их нравах, так сказать, то важно отметить, что он же в свое время контактировал со всеми вот этими вот ребятами, даже тех, которых вывели с оккупированных территорий, которые принимают сейчас участие в выборах. Так вот, все свои языки позасовывали в одно место, не буду называть какое, но можно догадаться. И никто его судьбой особо не интересуется. А многие же люди в России, сделав себе имена на войне с нами, ну, попали в большую политику. А вот эта вот партия Прилепина, например, по ее спискам там же масса товарищей.
За правду! Которые... За правду!
Конечно.
За правду. Но он не стал депутатом, не стал. Уточни, в отличие от Бородая. Отказался вроде бы. От мандата.
Вопрос в том, что его избрали. То есть это вот важный критерий, чтобы украинцы не строили себе иллюзии, что убийство граждан Украины это не является каким-то препятствием для того, чтобы голосовать за этого человека. Он возглавлял список, и за него проголосовали, как за боевика в первую очередь Донбасса. То есть, такая у нас интересная гражданская война, когда все руководство почему-то и все топ-фигуры приехали именно с Российской Федерации. Но я хочу вам сказать, что вот тут же как работает. Люди, когда они возвращаются из Донецка или Луганска, то, соответственно, их сразу прекращают обслуживать на российский телевизор, и они уже никакие там не герои, там, Новороссии или там, свободного от Украины Донбасса. Все-все-все, тут совсем другие расклады. И вот в части Тимофеева, вот мне тут рассказывали, что, цитирую, это люди как раз, которые общаются с ними с одной тусовки, то есть наши враги, по сути, они говорят, что его подставили. И когда касалось вот этих вот бабла, скажем так, то не поделили в рамках силовых структур какие-то там финансовые потоки, и решили всех собак спустить на него, на Ташкента. То есть это такой, российский подход. Но я хочу сказать еще раз, что эти люди здесь не являются какими-то там, особенными героями. На них наплевать, на чем они тут занимались. И если они не вякают, в принципе, никого здесь не трогают. И вот, наверное, исключение можно назвать только это Игорь Стрелков, который публично занимается критикой Путина.
Да, очень резко критикует, кстати, да. Вот интересный момент, да. Ему как бы карт-бланш такой предоставили. Он же, насколько известно, в Москве никуда не уезжает, Гирки Стрелков.
В Москве, видите, он же тоже красную линию не переходит. Особенно вот это видно на вопросе, не чей Крым, а кто сбил Боинг.
Да, он сам, так сказать, он отрицает обвинение в свой личный адрес, но его обвиняют, в том числе лично. Да.
Но, знаете, у него же там формулировка примерно всегда одинаковая. Цитирую, ополчение самолет не сбивало. Ополчение. Ну, кстати, вполне возможно, кто такое ополчение, то есть российские боевики. Может быть, он и прав по той причине, что следствие говорит о том, что это были российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады. Но вот когда мы говорим о судьбе Стрелкова, почему его тут не трогают, и он тут в Ютьюбе выступает на достаточно популярный он для некоторых кругах, потому что вокруг себя он как бы аккумулирует всю вот эту вот категорию людей, которые считают, что нужно было бомбить Киев. И в этом плане они, насколько я это вижу, они все под контролем органов и спецслужб российских, потому что для них люди, которые привыкли к тому, что, опять же, с помощью автомата тебе могут принадлежать любые машины, любые женщины, и ты вообще практически полубог, то они же все на особом контроле. И это нужно понимать, что основная масса этого контингента, это же фактически секретная информация, она никогда не публикуется, но очень много сообщений было за вот эти вот 7 лет, когда так называемые герои Донбасса с российскими паспортами возвращаясь, то они начинают стрелять в правоохранителей, то еще что-то. Преступлений, которые были зафиксированы именно с этой категории товарищей, достаточно много. Поэтому я думаю, что вот это отношение к ним такое в некоторой степени пренебрежительное. То есть я хочу вам сказать, что если там несколько лет назад можно было там встретить вот этих людей с пониженной социальной оценкой, то есть негодяев, которые там деньги просили там в центре Москвы, там герои Новороссии в этих камуфляжах, то сейчас такого в принципе нет. И я думаю в первую очередь, что к этой теме в основной массе, чтобы там пропаганда не говорила, россиянам им просто по боку. То есть они все прекрасно понимают, что их страна контролирует эту территорию, ведет с Украиной войну, но сами участвовать, я думаю, большинство, конечно же, не будет.
Ну вот, кстати, да, интересный момент с этими прилепинными бородаями. Понятно, это другой совсем, скажем так, другая группа, это не чета Тимофееву, это совсем, так сказать, нет, да.
Это же сурковские.
Да, сурковские, так называемые, а то которые... и малафеевские, да, если уж так говорить, другой олигарх, православный. Или немножко другое, да?
Нет, ну тут у них, видите,
Константин.
Да, тут есть два крыла, как бы, которые сделали карьеру на войне с Украиной. Соответственно, Прилепин, Малафеев – это одна компания. Подождите, сейчас у меня тут... Нет, прошу прощения, я оговорился. Бородай, Малафеев – это одна компания. Там этот «Русский мир», там «Всех убьем» ради славы России. А вторая, соответственно, Прилепин и, я так понимаю, Бабаков, один из спонсоров.
Знаменитый бизнесмен, да-да-да, с Гиннером и так далее.
Да, ну, по крайней мере, они сами, эти вот вещи, они сами озвучивают, но тут нужно понимать, что вот эти вот терки внутри России, они никоим образом, и, соответственно, терки за влияние на оккупированных территориях, кто там будет пилить заводы и так далее, это никак не, нам от этого не легче. И еще раз я просто подчеркну вот этот момент, что многие, тот, кто поумней, они смогли как-то это капитализировать там, в политический вес, там, еще в что-то. Там же вот правительство Захарченко, правительство в кавычках, естественно, там, но и его помощник, например, Казаков, если я не ошибаюсь, его фамилия, он тоже принимал участие в качестве кандидата, он не прошел, но тем не менее, там еще какой-то Виктор Яценко. Да, Виктор Яценко, это министр связи был. Ну, то есть тут как бы есть категория, как бы, которые пытаются ну, присосаться к российской политике. Но одно дело, когда ты, даже будучи в прошлом гражданином Украины, ведешь войну против своей страны, это одно. А когда ты возвращаешься в большую Россию, вот в это вот, как бы, тут таких хитрых, умных очень много. Поэтому очень многие, в принципе, затыкаются на всю жизнь. Вот, например, такой прекрасный персонаж, как Плотницкий.
Да, конечно, вспоминали мы его. Да. Где он? Что?
Мы же не слышали там истории о том, чтобы ну, там, он умер там или еще что-то. Нет,
ничего
ну,
не известно. То есть, пропал человек, вот, скажем так.
И у этих людей, у них же там, вот еще раз я подчеркну, вот у всех разные договоренности, но смысл в том, что вот даже про того же Пушилина я вот слышал такую версию, что он всячески вот кураторам из Москвы артикулирует вот эту вот мысль, что если что, я готов собраться и уехать, как бы, и залечь на дно навсегда.
МММ нет проблем, я цитирую известный слоган, не на правах рекламы. Да.
Ну, да, поэтому тут вообще из этой истории можно сделать только один вывод, что украинцам, там, независимо от их политических взглядов, нужно понимать, что если кто-то думает, что вот придет там Путин и даст тебе пенсию, там, или ты станешь на 30 лет моложе и попадешь в Советский Союз, нет, возврата в прошлое не бывает. То они экспортируют исключительно войну и смерть, а делается это для того, чтобы давить на, как бы, политически на Киев, политически военным, и достигают таким образом ну, конкретных там, поставленных задач там, в геополитике, утереть нос американцам. Ну, это же вот, старая как бы, такая интересная тут тема, что они вот, стреляют в украинцев, а ведут себя таким образом, как будто воюют с американцами и, соответственно, делают это с американскими военными. Но практика немножечко другая, к сожалению.
С нами на связи Роман Цымбалюк. Мне подсказывают режиссеры нашей трансляции. Есть слушатель, да, если не ошибаюсь, с нами 0800-300-403. Человек набрал этот номер телефона прямого эфира радио «Донбасс Реали». Добрый вечер, вы в эфире, имеете возможность задать свой вопрос.
Роман Цымбалюк, да?
Да, представьтесь только.
Я не буду представляться, я просто нахожусь на той территории, не подконтрольной.
Да, хорошо, хорошо.
Я просто наблюдаю за Романом, да, он мне нравится как журналист. Только у меня один вопрос. Он же продал квартиру свою в Москве, потому что он за нас переживает, а что-то живет в Москве, дружище.
Ну, как говорится, не по теме эфира, но имеете возможность, Роман, ответить.
Слушайте, я смотрю, тут вы подвержены влиянием вот этих вот российских всяких вот средств массовой дезинформации. Могу вам ответственно заявить, что я не продал квартиру в Москве по той причине, что у меня нет квартиры в Москве и не было квартиры в Москве. У меня есть недвижимость в Киеве, и все у меня в этом плане хорошо, так что за это не переживайте. А я пока еще работаю корреспондентом агентства «Униан» в Москве, и квартиру мне снимает информационное агентство «Униан». Так что здесь у нас все четко. По поводу квартир, вот вы переживаете за меня, а я переживаю за вас. Потому что совсем недавно представители оккупационных администраций, они же сказали нам всем, что квартиры стоили до оккупации 1500 метра, долларов квадратный метр, а сейчас 200 долларов. Ну, слушайте, а квартира в Киеве, моя, вот моя личная квартира в Киеве за эти годы, она выросла в цене, по-моему, в два раза. Вот теперь вопрос, я вам задаю один и простой. Что лучше? Русский мир, российский флаг и вот эта вот нищета? Или украинский флаг, аэропорт? В Киеве работает два аэропорта. Все прекрасно. Есть проблемы, дураки, не без этого. Но это же Украина, все открыто. Но подождите. Если вы хотите меня как бы каким-то образом обидеть, что я тут родину продал и уехал в Москву. Ну, ничего, вот через в конце месяца у меня отпуск, так что поеду в Киев и специально для вас зачетинюсь на Майдане. Возможно, даже пойду, сделаю прививку себе американскую, а не то, что...
Спутником не привились купер... еще, Роман, если не секрет? Спутником не привились? У вас есть такая не возможность?
Вы знаете, на самом-то деле возможности такой, как таковой, нет, потому что тут у меня такой правовой статус очень странный.
А, гражданин Украины же вы, это важно.
Ну, во-первых, я гражданин Украины, а во-вторых, у меня нет патента на работу. А, соответственно, я работаю на основании карты аккредитации. Угу. И, то есть тут была опция, что можно было вот некоторое время назад пойти, и они кололи всех иностранцев, это правда. Но я, во-первых, не стремился к этому, а сейчас этой опции нет. Ну, во-первых, зачем мне прививка, которая не признается в мире, когда можно поехать домой и сделать прививку, признанную Всемирной организацией здравоохранения. Вот и все.
Да, тут, кстати, нам тут некоторые зрители, Роман, опровергните или, возможно, подтвердить такое впечатление, чуть ли не на фоне Кремля вы стоите, да, Кремлевская стена?
Нет.
Дай бог вам здоровья.
Нет, это не Кремлевская стена, это здание, просто я тут не успел доехать до дома, домой к кефиру, и просто нашел вроде как тихий уголок. Потому что хорошо, что мы в данном случае у нас для Донбасса эфир на русском языке, но народ очень как бы болезненно здесь реагирует, когда россиян называешь именно оккупантами, понимаете? Uh-huh. И они в Москве сразу начинают коситься, а если это еще украинский язык, то это часто мои эфиры, особенно вот когда мы там записываем стендап или еще что-то, это просто превращается, понимаете, вокруг меня там человек 20 стоит, и они начинают обсуждать это, сравнивать, что им сказали по телевизору, ну, и так далее. Поэтому нет, это не кремлевская стена, другая стена, но тоже с красного кирпича.
Еще несколько минут, Роман, с вашего позволения, мы вас, скажем так, придержим. Наталья, наша постоянная зрительница, как мне говорят режиссеры трансляции на прямой связи, она набрала номер прямого эфира радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403, она сейчас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, ну, вот вы рассказываете про вот этих персонажей, которых там прессуют. Так у нас та же самая ситуация. Вообще в мире всегда не любят идейных, не любят оголтелых. Их используют, когда идут к власти. А потом их тихонечко кого куда тесняют, кого уничтожают, кого сажают. У нас же тоже сидят, скажем так, и добровольцы, и волонтеры. А если не сидят, то преследуются.
Ну, Наталья, я прошу прощения. Вы проводите знак равенства между Тимофеем, которого, кстати, многие... так называемый соратник обвиняет в воровстве. Сам Тимофеев Ташкент это отрицает. И украинскими волонтерами проводите знак равенства, Наталья?
Я хочу сказать, что власть не любит идейных. Любая власть не любит идейных, не любит оголтелых, не любит тех, благодаря кому они пришли к власти. Понимаете как? Благодаря этому Тимофееву в том числе, эмоционально нестабильному, сейчас там власти Российской Федерации. Поэтому, да, он помог, он способствовал. Таких не любят людей. А что касается Ташкента, но с ним же наш Насалик, министр, разговаривал. Я думаю, надо вытягивать. Он же наш гражданин вообще-то. Ну, вот этот вот Ташкент Тимофеев.
Чтобы он перед украинским законом господин Тимофеев ответил, да?
Я думаю, что у нас неплохо устроился. У нас вас любят таких. У нас же все отморозки такие, как Тимофеев. У нас же они в Киеве сидят, на эфиры ходят.
Ну, это ваше мнение. У нас прямой эфир. Наталья высказала его. Роман, имеете возможность, Роман Цымбалюк с нами на прямой связи из Москвы по-прежнему прокомментировать?
Вы знаете, я, конечно, не сторонник, в принципе, проводить параллели в таком ключе. Потому что, во-первых, понятно, что и добровольцы, как было сказано, кто-то попал в тюрьму. Но, понимаете, во-первых, есть чисто уголовные преступления, и волонтерство, добровольчество, это не дает людям индульгенцию на совершение преступлений. И, возможно, есть у нас случай, особенно вот в части дела Шеремета, когда видно было, что это что-то плохое дело, что это заказуха, и общество не убедили, что эти люди виноваты. Но, видите, в отличие от Российской Федерации, то есть это не оправдывает Украину как государство, что люди просидели год под арестом, сейчас их выпустили, и через какое-то время
следствие
извиняться...
Следствие идет.
Ну, конечно, но видно, сейчас видно, что все идет к тому, что от них просто отстанут и, скорее всего, выплатят компенсации за причиненный моральный вред. Ну, понятно, что годы жизни в тюрьме это никто не вернет. Но, понимаете, параллели эти, вот, Наталья, простите меня, они просто неуместны. В Российской Федерации, вот я же просто, не просто так вам сказал, что вот, Ташкент в России сядет 100%. Ну, так его говорят друзья, пособники, как угодно. Они знают местные нравы. И вот вы же начали эфир с того, как раз говорили о том, что 1% оправдательных приговоров.
Я так понимаю, ну, меньше, чем при Сталине с его 37-м годом и так далее. И, правда, я прошу прощения, Роман, в Украине ситуация не намного лучше, кстати, сразу отметим, с оправдательными приговорами.
Вы знаете, я никогда не идеализировал Украину, но у нас все равно за счет там, общественности, за счет других точек мнения, за счет оппозиционных каналов, которые имеют возможность критиковать и так далее, все равно эта ситуация говорит о том, что это здоровое общество, или которое хочет выздороветь, в отличие от российского, ну, российской системы, где, ну, это больше похоже на такой военный лагерь, где в части политики все очень и очень просто. Все прекрасно знали, кто станет депутатом заранее, до избирательной кампании. И все знают, именно поэтому все знают решение суда в этом деле или в каком-то другом. Поэтому, слушайте, я просто, понимаете, вот когда находишься здесь, далеко от родины, ты к ней испытываешь массу эмоций таких теплых. Так вот, посыл мой такой, что Украину, нужно любить, менять, строить, но, понимаете, из вот то, что сказала Наталья, выходит, что, а какая разница? Ну, какая разница? Разница есть. В Киеве и на территориях под флагом Украины нету подвалов, а там есть. И вот таких вот, чего у нас нету, и к чему мы привыкли и мы не ценим, начиная от аэропортов и заканчивая работы банковских карт, мобильный интернет. И это вот самый-самый-самый минимум, который я сказал про цену квартир, про возможность вести бизнес. Ну, когда ты живешь в этом, ну, это норма. А начинаешь это ценить только когда это пропадает. Поэтому, и не говоря уже о том, что вот то, что я перечислил, есть еще просто такой момент, как родина твоя. Вот родина, вот просто батьковщина. И батьковщину не продают за большую пенсию, которую тебе обещают, а потом болт всем вываливают, ну, как частенько бывает. Потому что Крым оккупировали, что там пенсии обещали, а потом почему-то эти бабушки, которые хотели умереть на родине, они что, там жаловались Медведеву, а Медведев говорил, ну, вы держитесь, просто денег нету. Вот и все. Поэтому родину нужно любить, не идеализировать, менять, участвовать в выборах, в различных политических процессах, во всем. Все это в Украине абсолютно возможно, потому что это живая страна с живой политической конкуренцией, настоящей. Вот, мне кажется,
Роман, мы сейчас завершаем, да, включение с вами. Процитирую некоторых зрителей в чате трансляции сегодняшнего эфира «Радио Донбасс Реалия» в Ютубе. Дмитрий Эй так подписался. Роман, спасибо за труд и прочность позиции. Александр Крачмаровский. Роману Цымбалюку респект. Я процитировал дословно. И я вам благодарен. Спасибо вам большое. Спасибо, Роман. С нами на прямой связи был Роман Цымбалюк, шеф-редактор украинского информагентства «Униан» в Москве. Роман, соответственно, был с нами на прямой связи из российской столицы. Мы анализировали сегодня в эфире «Радио Донбасс Реалии» то, как, скажем, с героями, в кавычках, так называемой Новороссии, так и не состоявшейся, обходятся в России. Главарь боевиков, так называемой ДНР, сидит в СИЗО в России, в Москве, Александр Тимофеев, так называемый Ташкент. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. И накануне Мосгорсуд не выпустил господина Тимофеева из СИЗО, и он продолжает быть за решеткой. Адвокаты господина Тимофеева отрицают обвинение, но, судя по количеству обвиняемых приговоров в России, один тот самый процент, не так уж много у господина Тимофеева шансов на оправдательный приговор. Радио Донбасс Реалии продолжает следить за ситуацией. С вами был ведущий Александр Лащенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».